Увидевши возле них пустой стул, он тотчас его занял. Разговор сначала не клеился, но после дела пошло. И он начал даже получать форс, но здесь, к величайшему прискорбию, надобно заметить, что люди степенные и занимающие важные должности как-то немного тяжеловаты в разговорах с дамой. Но это мастера, господа, поручики, и никак не дали капитанских чинов. Как они делают, бог их ведает. Кажется, не очень мудреные вещи говорят, а девица то и дело качается на стуле от смеха. Статский же советник, бог знает, что расскажет. Или поведет речь о том, что Россия очень пространное государство, или отпустит комплимент, который, конечно, выдуман не без остроумия, но от него ужасно пахнет книгою. Если же скажет что-нибудь смешное, то сам несравненно больше смеется, чем та, которая его слушает. Здесь это замечено для того, чтобы читатели видели, почему блондинка стала зевать во время рассказов нашего героя. Герой, однако же, совсем этого не замечал, рассказывая множество приятных вещей, которые уже случалось ему произносить в подобных случаях в разных местах. Именно в Симбирской губернии у Сафрона Ивановича Беспечного, где были тогда дочь его, Аделаида Сафронна, с тремя заловками Марьи Гавриловны, Александр Гавриловны и Адельгейды Гавриловны, у Федора Федоровича Перекроева в Рязанской губернии, у Фрола Васильевича Победоносного в Пензенской губернии и у брата его Петра Васильевича, где были свояченицы его Катерины Михайловны и внучатные сестры ее Роза Федоровна и Эмилия Федоровна, в Вятской губернии у Петра Варсановича, где была сестра невестки его Пелагея Егоровна с племянницей Софьей Ростиславной и двумя сводными сестрами Софии и Александрой Маклатурой Александрой. Всем дамам совершенно не понравилось такое обхождение Чичикова. Одна из них нарочно прошла мимо его, чтобы дать им это заметить, и даже задела блондинку довольно небрежно толстым руло своего платья, а шарфом, который порхал вокруг плеч, ее распорядилось так, что он махнул концом своим ее по самому лицу. В то же время позади его из одних дамских уст изнеслось вместе с запахом фиалок довольно колкое и извительное замечание. Но или он не услышал в самом деле, или прикинулся, что не услышал, только это было нехорошо, ибо мнением дам нужно дорожить. В этом он и раскаялся. Но ж после, стал быть, поздно. Негодование во всех отношениях справедливое изобразилось во многих лицах. Как невелик был в обществе вес Чичиков, хотя он и миллионщик, и в лице его выражалось величие, даже что-то марсовское и военное, но есть вещи, которых дамы не простят никому, будь он кто бы то ни был, и тогда прямо пиши пропало. Есть случаи, где женщина, как ни слаба и бессильна характером в сравнении с мужчиною, но становится вдруг тверже не только мужчины, но и всего, что ни на есть на свете. Пренебрежение, оказанное Чичиковым, почти неумышленное, восстановило между дамами даже согласие, бывшее было на краю погибели по случаю завладения стул. В произнесенных им невзначай каких сухих и обыкновенных словах нашли колкие намеки. В довершение бед какой-то из молодых людей сочинил тут же сатирические стихи на танцевавшее общество, без чего, как известно, никогда почти не обходится на губернских балах, эти стихи были приписаны тут же Чичикову. Негодование росло, и дамы стали говорить о нем в разных углах самым неблагоприятным образом. А бедная институтка была уничтожена совершенно, и приговор ее уже был подписан. А между тем, герою нашему готовилась пренеприятнейшая неожиданность. В то время, когда блондинка зевала, а он рассказывал ей кое-какие в разные времена случившиеся историки, и даже коснулся было греческого философа Диогена, показался из последней комнаты Ноздрев. Из буфета ли он вырвался, или из небольшой зеленой гостиной, где производилась игра посильнее, чем в обыкновенный вист, своею ли волею, или вытолкали его, только он явился веселый, радостный, ухвативший под руку прокурора, которого, вероятно, уже таскал несколько времени, потому что бедный прокурор поворачивал на все стороны свои густые брови, как бы придумывая средства выбраться из этого дружеского подручного путешествия. В самом деле, оно было невыносимо. Ноздрев, захлебнув куражу в двух чашках чаю, конечно, без рома, врал немилосердно. Завидев еще издали его, Чичиков решился даже на пожертвование, то есть оставить свое завидное место, и сколько можно поспешнее удалиться. Ничего хорошего не предвещала ему эта встреча. Но как на беду! В это время подвернулся губернатор, изъявивший необыкновенную радость, что нашел Павла Ивановича, и остановил его, прося быть судьею в споре его с двумя дамами насчет того, продолжительна ли женская любовь или нет. А между тем Ноздрев уже увидал его и шел прямо навстречу. — А, херсонский помещик, херсонский помещик! — кричал он, подходя и заливаясь смехом, от которого дрожали его свежие, румяные, как весенние розы, щеки. — Что, много наторговал мертвых? Ведь вы не знаете, ваше превосходительство! — горланил он тут же, обратившись к губернатору. — Он торгует мертвыми душами, ей-богу! «Послушай, Чичиков, ведь ты, я тебе говорю по дружбе, вот мы все здесь твои друзья, вот ты его превосходительство здесь, я бы тебя повесил, ей-богу, повесил!» Чичиков просто не знал, где сидел. «Поверите ли, ваше превосходительство?» — продолжал Ноздрев. «Как сказал он мне, продай мертвых душ, так я и лопнул со смеха. Приезжаю сюда. Мне говорят, что накупил на 3 миллиона крестьян на вывод. Каких на вывод? Да он торговал у меня мертвых. Послушай, Чичиков, да ты скотина, ей-богу, скотина. Вот и его превосходительство здесь, не правда ли, прокурор?» Но прокурор и Чичиков, и сам губернатор пришли в такое замешательство, что не нашли совершенно, что отвечать. А между тем Ноздрев, немало не обращая внимания, нес полутрезвую речь. — Ож ты, брат, ты, я не отойду от тебя, пока не узнаю, зачем ты покупал мертвые души. Послушай, Чичиков, ведь тебе, право, стыдно. У тебя, ты сам знаешь, нет лучшего друга, как я. Вот его превосходительство здесь, не правда ли, прокурор? Вы не верите, ваше превосходительство, как мы друг к другу привязаны. То есть просто, если б вы сказали, вот я тут стою, а вы бы сказали, Ноздрев, скажи по совести, кто тебе дороже, отец родной или Чичиков? Скажу, Чичиков, ей-богу. Позволь, душа моя, я влеплю тебе один безе, уж вы позвольте, ваше превосходительство, поцеловать мне его. Да, Чичиков, уж ты не протився, одну безешку позволь напечатлеть тебе в белоснежную щеку твою. Ноздрев был так оттолкнут, со своими безе, что чуть не полетел на землю. От него все отступились и не слушали больше. Но все же его слова о покупке мертвых душ были произнесены во всю глотку и сопровождены таким громким смехом, что привлекли внимание даже тех, которые находились в самых дальних углах комнаты. Эта новость так показалась странною, что все остановились с каким-то деревянным, глупо-вопросительным выражением. Чичиков заметил, что многие дамы перемигнулись между собою с какой-то злобною, едкою усмешкою, и в выражении некоторых лиц показалось что-то такое двусмысленное, которое еще более увеличило это смущение. Что Ноздрев лгун отъявленный, это было известно всем, и вовсе не было в диковинку слышать от него решительную бессмыслицу. Но смертный, право, трудно даже понять, как устроен этот смертный. Как бы ни была пошла новость, но лишь бы она была новость, он непременно сообщит ее другому смертному, хотя бы именно для того, только чтобы сказать: «Посмотрите, какую ложь распустили!» А другой смертный с удовольствием преклонит ухо, хотя после скажет сам: «Да, это совершенно пошлая ложь, не стоящая никакого внимания», и вслед за тем сейчас же отправится искать третьего смертного, чтобы, рассказавший ему, после вместе с ним воскликнуть с благородным негодованием: «Какая пошлая ложь!» И это непременно обойдет весь город, и все смертные, сколько их ни есть, наговорятся непременно досыта, и потом признают, что это не стоит внимания и недостойно, чтобы о нем говорить. Это вздорное, по-видимому, происшествие заметно расстроило нашего героя. Как ни глупы слова дурака, а иногда бывают они достаточны, чтобы смутить умного человека. Он стал чувствовать себя неловко, неладно, точь-в-точь, как будто прекрасно вычищенным сапогом ступил вдруг в грязную, вонючую лужу. Словом, нехорошо, совсем нехорошо. Он пробовал об этом не думать, старался рассеяться, развлечься, присел в вист, но все пошло как кривое колесо. Два раза сходил он в чужую масть и, позабыв, что по третьей не бьют, размахнулся со всей руки и хватил с дуру свою же. Председатель никак не мог понять, как Павел Иванович так хорошо и, можно сказать, тонко разумевший игру, мог сделать подобные ошибки. И подвел даже под обух его пикового короля, на которого он, по собственному выражению, надеялся как на бога. Конечно, почмейстер и председатель, и даже сам полицмейстер, как водится, подшучивали над нашим героем, что уж не влюблен ли он, и что мы знаем, дескать, что у Павла Ивановича сердчишко прихрамывает, знаем, кем и подстрелено. Но все это никак не утешало, как он не пробовал усмехаться и отшучиваться. За ужином тоже он никак не был в состоянии развернуться, несмотря на то, что общество за столом было приятное, и что Ноздрева давно уже вывели, ибо сами даже дамы, наконец, заметили, что поведение его чересчур становилось скандалезно. Посреди котельона он сел на пол и стал хватать за полы танцующих, что уж было ни на что не похоже, по выражению дам. Ужин был очень весел. Все лица, мелькавшие перед тройными подсвечниками, цветами, конфектами и бутылками, были озарены самым непринужденным довольством. Офицеры, дамы, фраки, и все сделалось любезно, даже до приторности. Мужчины вскакивали со стульев и бежали отнимать услуг блюда, чтобы с необыкновенной ловкостью предложить их дамам. Один полковник подал даме тарелку с соусом на конце обнаженной шпаги. Мужчины почтенных лет, между которыми сидел Чичиков, спорили громко, заедая дельное слово рыбы или говядиной, обмакнутой нещадным образом в горчицу, и спорили о тех предметах, в которых он даже всегда принимал участие. Но он был похож на какого-то человека, уставшего или разбитого дальней дорогой, которому ничто не лезет на ум и который не в силах войти ни во что. Даже не дождавшись окончания ужина, он уехал к себе несравненно ранее, чем имел обыкновение уезжать. Там, в комнатке, так знакомой читателю, с дверью, заставленной комодом, и выглядывавшими иногда из углов тараканами, положение мысли и духа его было так же неспокойно, как неспокойны те кресла, в которых он сидел. Неприятно, смутно было у него на сердце. Какая-то тягостная пустота оставалась там. Чтоб вас черт побрал всех, кто выдумал эти балы, — говорил он в сердцах. — Ну, чему с дуру обрадовались? В губернии не урожай, дороговизна, так вот они за балы, эх, штука! Разрядились в бабьи тряпки. Невидаль, что иная навертела на себя 1000 рублей, а ведь насчет же крестьянских оброков или еще чего хуже, насчет совести нашего брата. Ведь известно, зачем берешь взятку и покривишь душой? Для того, чтобы жене достать на шаль или на разные роброны, провал их возьми, как их называют. А из чего? Чтобы не сказала какая-нибудь подстега Сидоровна, что на почмейстерше лучше было платье. Да из-за нее бух 1000 рублей. Кричат: бал, бал, веселость, просто дрянь, бал. Не в русском духе, не в русской натуре, черт знает, что такое. Взрослый, совершенно летний, вдруг выскочит весь в черном, общипанный, обтянутый, как чертик, и давай месить ногами. Иной даже, стоя в паре, переговаривает с другими о важном деле, а ногами в то же время, как козленок, вензеля направо и налево, все из обезьянства, все из обезьянства. Что француз? В 40 лет такой же ребенок, каким был в 15, так вот давай же и мы, нет, право. После всякого бала точно как будто какой грех сделал, и вспоминать даже о нем не хочется. В голове просто ничего, как после разговора с светским человеком. Всего он наговорит, всего слегка коснется, все скажет, что понадергал из книжек, пестро, красно, а в голове хоть бы что-нибудь из того вынес. И видишь потом, как даже разговор с простым купцом, знающим одно свое дело, но знающим его твердо и опытно лучше всех этих побрякушек. Ну что, что из него выжмешь из этого бала? Ну, если, положим, какой-нибудь писатель вздумал описывать всю эту сцену так, как она есть, ну и в книге, и там была бы она так же бестолкова, как в натуре. Что она такое? Нравственная ли, безнравственная ли, просто черт знает, что такое. Плюнешь, да и книгу потом и закроешь. Так отзывался неблагоприятно Чичиков о балах вообще. Но, кажется, сюда вмешалась другая причина негодования. Главная досада была не на бал, а на то, что случилось ему оборваться. Что он вдруг показался перед всеми, бог знает в каком виде, что сыграл какую-то странную двусмысленную роль. Конечно, взглянувши оком благоразумного человека, он видел, что все это вздор, что глупое слово ничего не значит, особенно теперь, когда главное дело уже обделано как следует. Но странен человек. Его огорчало сильно нерасположение тех самых, которых он не уважал и насчет которых отзывался резко, понося их суетность и наряды. Это тем более было ему досадно, что, разобравши дело ясно, он видел, как причиной этого был отчасти сам. На себя, однако же, он не рассердился. И в том, конечно, был прав. Все мы имеем маленькую слабость немножко пощадить себя. А постараемся лучше приискать какого-нибудь ближнего, на ком бы выместить свою досаду, например, на слуге, на чиновнике, нам подведомственном, который впору подвернулся, на жене, или, наконец, на стуле, который швырнется черт знает куда, к самым дверям, так что отлетит от него ручка и спинка, пусть, мол, его знает, что такое гнев. Так и Чичиков скоро нашел ближнего, который потащил на плечах своих все, что только могла внушить ему досада. Ближний этот был Ноздрев, и, нечего сказать, он был так отделан со всех боков и сторон, как разве только какой-нибудь плут-староста или ямщик бывает отделан каким-нибудь езжалым опытным капитаном, а иногда и генералом, который сверх многих выражений, сделавшихся классическими, прибавляет еще много неизвестных, которых изобретение принадлежит ему собственно. Вся родословная Ноздрева была разобрана, и многие из членов его фамилии в восходящей линии сильно потерпели. Но в продолжении того, как он сидел в жестких своих креслах, тревожимый мыслями и бессонницей, угощая усердно Ноздрева и всю родню его, и перед ним теплила сальная свечка, которая светиль недавно уж накрылась нагоревшую черную шапкою, ежеминутно грозя погаснуть, и глядела ему в окна слепая темная ночь, готовая посинеть от приближавшегося рассвета, и пересвистывались вдали отдаленные петухи, и в совершенно заснувшем городе, может быть, плелась где-нибудь фризовая шинель, горемыка неизвестно какого класса и чина, знающая одну только, увы, слишком протертую русским забубенным народом дорогу. В это время на другом конце города происходило событие, которая готовилась увеличить неприятность положения нашего героя. Именно в отдаленных улицах и закоулках города дребезжал весьма странный экипаж, наводивший недоумение насчет своего названия. Он не был похож ни на тарантас, ни на коляску, ни на бричку, а скорее был похож на толстощекий выпуклый арбуз, поставленный на колеса. Щеки этого арбуза, то есть дверцы, носившие следы желтой краски, затворялись очень плохо по причине плохого состояния ручек и замков, кое-как связанных веревками. Арбуз был наполнен ситцевыми подушками в виде кисетов, валиков и просто подушек. Напичкан мешками с хлебами, калачами, кокурками, скородумками и кренделями из заварного теста. Пирог курник и пирог рассольник выглядывали даже наверх. За пятки были заняты лицом лакейского происхождения, в куртке из домашней пеструшки, с небритой бородою, подернутой легкой проседью, лицо, известное под именем Малого. Шум и визг от железных скобок и ржавых винтов разбудили на другом конце города будущника, который, подняв свою алебарду, закричал с просонья, что есть мочи, кто идет? Но, увидев, что никто не шел, а слышалось только издали дребезжание, поймал у себя на воротнике какого-то зверя и, подошед к фонарю, казнил его тут же у себя на ногте. После чего, отставивший алебарду, опять заснул по уставам своего рыцарства. Лошади то и дело падали на передние коленки, потому что не были подкованы, и при том, как видно, покойная городская мостовая была им мало знакома. Колымага, сделавший несколько поворотов из улицы в улицу, наконец поворотила в темный переулок мимо небольшой приходской церкви Николы на недотычках и остановилась пред воротами дома протопопшей. Из брички вылезла девка с платком на голове, в телогрейке, и хватила обоими кулаками в ворота так сильно, хоть бы и мужчине. Малый в куртке из пеструшки был уж потом стащен за ноги, ибо спал мертвецки. Собаки залаяли, и ворота, разинувшись, наконец, проглотили, хотя с большим трудом это неуклюжее дорожное произведение. Экипаж въехал в тесный двор, заваленный дровами, курятниками и всякими клетухами. Из экипажа вылезла барыня. Эта барыня была помещица, коллежская секретарша Коробочка. Старушка вскоре после отъезда нашего героя в такое пришла беспокойство насчет могущего произойти со стороны его обмана, что, не поспавши три ночи сряду, решила съехать в город, несмотря на то, что лошади не были подкованы, и там узнать, наверное, почем ходят мертвые души. И уж не промахнулась ли она, Боже, сохрани, продав их, может быть, втридешево. Какое произвело следствие это прибытие, читатель может узнать из одного разговора, который произошел между одними двумя дамами. Разговор сей... Но пусть лучше сей разговор будет в следующей главе.